Сенат впервые заметил тот действующий с 1880 циркуляр Министерства внутренних дел, по которому составлялись на местах все евреи, уже поселившиеся вне черты беззаконного на то основания хартия вольности евреев. Теперь этот циркуляр был отменен, кроме Курляндии и Лифляндии, где оставили. И таких незаконно поселившихся за последние 12-летия оказалось около 70 тысяч семей. Но с помощью Дурново были изданы спасительные пункты, которые предотвратили, в конце концов, угрожающее огромное бедствие. В 1893 были выселены и некоторые категории евреев из Ялты, рядом с которой летом жила царская семья, и запрещено евреям новое вселение туда. Усилившийся за последнее время наплыв и прогрессивное умножение числа евреев в городе Ялте в связи с заметным среди них стремлением к приобретению недвижимой собственности грозит этому лечебному месту обратиться в чисто еврейский город. Тут могло быть, конечно, после стольких террористических покушений в России и соображения о безопасности царской семьи в Ливадии. Александр III мог с большими основаниями считать теперь, да всего-то и за год до его смерти, что он ненавидим евреями полновесно. Как и нельзя исключить мотива мести за притеснение евреев в выборе мишенями для террора именно Сипягина, Плеве и Сергея Александровича. Впрочем, многие евреи, видимо, остались в районе Ялты, судя по жалобе алуштинцев в 1909-м, что там евреи, приобретя виноградники и сады, эксплуатируют для их обработки труд местного населения, пользуясь его затруднительным денежным положением, и сужая под высокие и незаконные проценты, чем разоряют татарское население. А еще же были в борьбе с неутомимой контрабандой стеснение еврейского жительства в западной пограничной полосе. Правда, новых выселений оттуда не было, кроме лиц, явно пойманных на контрабанде. Судя по множеству мемуаров, контрабанда, часто еврейская, в том числе с переправкой революционеров или революционной печатности, не умерялась вплоть до мировой войны. В 1903-1904 тут возник такой спор. Сенат постановил, что временные правила 1882 не распространяются на пограничную черту, отчего, следовательно, евреи пограничной черты могут свободно селиться в сельских местностях. Тогда Бессарабское губернское правление вошло в Сенат с рапортом, что все вообще еврейское население пограничной черты, включая незаконно поселившихся в ней, теперь устремится в села, где и без того евреев более чем достаточно, и пограничная черта станет отныне для евреев обетованную чертою. Протест пошел через Государственный совет, а тот, разбирая этот частный повод о сельских местностях, вообще отменил особенный режим пограничной черты в его отличиях от черты оседлости. Но это полегчание не нашло сколько-нибудь заметного отражения в печати и в обществе, как и снятие в 1887-м запрета евреям нанимать домашнюю прислугу из христиан. Как и закон 1891-го, вводящий в уголовное уложение новую статью об ответственности за открытое нападение одной части населения на другую, статью, никогда раньше не потребованную обстоятельствами российской жизни, а в погромах 1881 года оказалось, что ее не хватает. Теперь она предусмотрительно вводилась. А и напомним же, правовые ограничения евреев в России никогда не были расовыми. Они не применялись ни к караимам, ни к горским евреям, Ник среднеазиатским евреям, свободно расселявшимся среди окружающего населения и свободно выбиравшим себе виды деятельности. Самые разные авторы объясняют нам, что в основе ограничений евреев в России лежали экономические причины. Англичанин Паркс, решительно осуждающий эти ограничения, оговаривается: в довоенное, до Первой мировой войны время, некоторые евреи сосредоточили в своих руках значительное богатство, и это вызвало опасение, что с уничтожением ограничений евреи быстро сделаются хозяевами в стране. Последовательно либеральный профессор Леонтович: до сих пор недостаточно принималось во внимание, что ограничительные мероприятия по отношению к евреям в основном вытекали из антикапиталистической тенденции, отнюдь не из расовой дискриминации. В те времена понятие расы вообще никого в России, кроме специалистов по этнологии, не интересовали. Решающим был страх усиления капиталистических элементов, которые могли бы эксплуатировать крестьян и вообще трудовой народ. В источниках можно найти многочисленные тому доказательства. Не упустим ошеломительный для российского крестьянства внезапный переход от крепостных отношений к денежно-рыночным, к чему крестьянство не было готово никак и легко попадало в невиданную рублевую бурю, иногда более безжалостную, чем крепостное иго. Шульгин писал об этом так: «Ограничение в правах евреев в России имело под собой весьма гуманную мысль. Признавалось, что русский народ во всей его совокупности или его некоторые социальные слои, так сказать, женственно несовершеннолетен, что его легко эксплуатировать, что его поэтому надо как-то поддержать и защитить мерами государства. Защитить против других элементов, более сильных. Северная Россия посмотрела на еврея глазами России Южной. Исторический же взгляд малой России на еврея, которого она хорошо узнала за время сожития с Польшей, именно был таков. Хохлы представляли себе еврея в образе шинкарев-арендарев, которые пьют кровь из русского люда. Ограничения были задуманы правительством против сплоченного экономического напора, опасного для национальной основы государства. Долю правды в таком взгляде видит и Паркс, отмечая дурное влияние возможности эксплуатировать ближних, распространенную в Восточной Европе роль деревенского шинкаря и ростовщика. Хотя находит причины этого скорее в природе крестьянства, нежели в самих евреях. Также, и по его мнению, эта торговля водкой, будучи самым важным занятием евреев в Восточной Европе, вызывала наибольшую ненависть к евреям со стороны крестьян. Она питала собою не один погром и оставила глубокий, долгий шрам в сознании населения украинского, белорусского и в памяти населения еврейского. У многих авторов встречаются утверждения, что евреи-шинкари бедствовали, жили на ничтожные гроши, почти нищенствовали, но не стоит думать, что это был столь хилый рынок. Слабостью пьющего народа питались и помещики западного края, и винокуренные заводы, и шинкари, и правительство. Есть возможность оценить суммарную цифру этих доходов по моменту, когда они оформились как государственные. После того, как в 1896 в России была введена казенная винная монополия, устранившая всех частных шинкарей и акцизную продажу питей, в следующем году общий доход казны от продажи питей оказался 285 миллионов рублей, тогда как прямые налоги с населения дали всего 98 миллионов. Из этого видим не только, что винокурение являлось важнейшим источником косвенного обложения, но и что доходы питейной промышленности платившей до 1896-го акциз всего по 4 копейки с градуса выкуренного спирта, куда превосходили прямые государственные доходы империи. Но каково было участие в этой отрасли евреев в эти времена? В 1886-м в ходе работ комиссии Полена были опубликованы произведенные статистические обследования на этот счет. Оттуда узнаем, что евреи содержали 27%, десятые доли здесь и дальше округлены, всех винокуренных заводов в Европейской России, а в черте оседлости 53%, в том числе в Подольской губернии 83%, в Гродненской 76%, в Херсонской 72%. Пивоваренных заводов по Европейской России 41%, а в черте оседлости 71%. В Минской губернии 94%, в Виленской 91%, Гродненской 85%. Доля же еврейской питейной торговли, то есть пунктов выделки и продажи питей, содержимых евреями, в Европейской России 29%, в черте оседлости 61%, в Гродненской 95%, Могилевской 93%, Минской 91%. Неудивительно, что реформа, вводившая казенную винную монополию, с ужасом встречена была евреями в черте оседлости. Несомненно, введение казенной винной монополии оказалось сильнейшим ударом по экономике российского еврейства. И вплоть до самой мировой войны, когда она вообще прекратилась, казенная винная монополия продолжала быть излюбленной мишенью общественного негодования. Хотя только она и ввела строгий контроль за количеством производимого в стране спирта и очисткой его. И хотя казенная монополия отняла заработок также и у шинкарей христианских, смотрите выше приведенную статистику, она все же поддается как мера преимущественно антиеврейская. Введение в конце 90-х годов казенной продажи питей в черте оседлости лишило более 100 тысяч евреев их заработка. Власти рассчитывали на вытеснение из сельской местности евреев, и с тех пор питейная торговля не имеет для евреев своего былого значения. И именно с конца 19 века заметно усилилась эмиграция евреев из России. Статистическую ее связь с введением казенной питейной продажи не установить, но на то указывают эти 100 тысяч отнятых заработков. Во всяком случае, еврейская эмиграция в Америку не поднималась существенно вплоть до 1886-87. Испытала короткий временный скачок в 1891-92, а длительный и массовый ее подъем начался в 1897. Временное правило 1882 не остановили нового проникновения еврейской виноторговли в деревни. Как против запрета торговать не из собственного дома образовалась в 70-х подыменная торговля, так и в обход закона 3 мая 1882, запрещавшего также и торговлю водкой по контракту с евреем, создалась подыменная аренда. Земли под корчмы снимались устным контрактом, а не письменным. И точно так же арендную плату получал владелец, а доход с виноторговли – еврей. В этой и других прикрытых формах поселения евреев в деревнях продолжалось и после категорического запрета 1882-го. Как пишет Слёсберг, с 1889-го началась полоса выселения евреев из деревень черты оседлости, и тогда беспощадная конкуренция вызвала к жизни ужасное зло – доносительство, то то есть евреи доносили друг на друга, кто живет незаконно. Но вот по данным Милюкова, если в 1881 в деревнях жило 580 тысяч евреев, то в 1897 – 711 тысяч, и так что поселение и рождаемость явно перетягивали выселение и смерти.